Такое понятие «гамзели това», «гамзули това», говорят мудрецы, это тоже к лучшему. Сейчас мы немножко тем расширим по поводу страданий человека. Если вы понимаете вещи правильно, то это не так трагически воспринимается. Бывает мидраш, то есть история про одного человека, который опоздал на корабль, и сегодня это переживал и плакал. Он выяснил, что корабль его утонул. И он начал петь песню Всевышнему. Раби Акива, известный мидраш, что он там пришел куда-то в гости, выгнали оттуда, и у него был петух, там свечка и осел, потом остался один ночью, да, и пришел ветер, потушил свечку, что лев там съел петуха, там осел у него умер. Он остался один в темноте, и потом вдруг еще какая-то банда бандитов окружила город и вырезала бы, но этот остался живой. Сказал «гамзули това», Раби Акива. Что с человеком не происходит? Это неприятные события, на самом деле. Но ведь «гамзули това», все к лучшему, что Всевышний все это делает, в конце концов, все это к лучшему. Когда человек есть такая вера, то ему легче пережить его страдания. На эту тему Хафец Хаим Зихрон Леврах проводил слова Виленского Гаона. Однажды Виленский Гаон сказал, что все, что написано в наших книгах, книги «Решит Хохма», про геном, про ад, это все буквально надо понимать. Это не просто преувеличение, чтобы напугать человека. Так и есть. Там жуткие страдания. Кто пишет Йов, пишет Рамбан. Все страдания Йова, его книги, которые он пережил, если вы начитали эту книгу, не сравнится с страданием в аду. Только там страшно. Это Елинский Геон об этом читал в субботу. Он давал лекцию тем своим ученикам. А один ученик, потому что он услышал, он заболел от страха и чуть не умер. Потом он пришел и сказал Виленскому Гаону, что вы должны быть осторожны, как все рассказываете людям, что меня чуть не умер от страха. Сказал Виленский Гаон, я от своего слова не отказываюсь. Все, что написано в этих книгах по поводу ада, это все правда, там очень преувеличено. Но что? Я забыл сказать, добавить одну вещь. То есть страдания, которые мы получаем в этом мире, они уменьшают эти страдания в аду. То есть это помогает нам очень страдать. Это сказал Гаон. Есть такой псалом Давида, 23-й псалом, сказано «Шифтеха умщинтеха емана хамуни». Твой опора твоя и палка твоя меня утешают. В чем идея? Приводится притча на тему скота, стада, который потерялся в лесу, не знает куда деться, потеряли путь. И вдруг пастух их находит, наносит удар палкой животному, барану, очень сильно и очень больно. И это животное, баран, он обрадовался тому, что он нашелся, пришел пастух. Скачи получает удар в жизни от Всевышнего, на самом деле он должен обрадоваться, потому что есть над ним провидение, над ним наблюдает. Он в связи с Творцом. Наоборот, когда человек не страдает в жизни, это плохой признак. Гемара пишет, что человек там 40 дней вообще не страдал, то очень плохо о нем говорит. Вот он полный злодей. Теперь. Поэтому человек эти вещи понимает и думает, надо об этом думать. Напоминать себе об этом, то не будет ему будет легче воспринимать. Бывает, конечно, тяжело, но легче, когда для чего ты страдаешь, не случайно. Теперь, на эту тему есть такая интересная история, очень интересная история. Вот такой раб Нахтоли Ропшиц, один из рабец хасидских. У него была жена, тоже, я был сварливый немножко, мягко говоря. И они часто спорили, да, он спорил с женой. Нормально. И однажды у них был, значит, она сказала, что у них был спор, кто выше стоит, мужчина или женщина. Да? Она идет нам сказать другим эту историю, что я вам скажу. Не все поймут правильно. Люди взрослые, вижу, серьезные. Так он был. Жена говорит, что женщина стоит выше мужчины. Он говорит, нет. И тогда она ему сказала, вот тебе аргумент, говорят мудрецы, что благодаря нашим женщинам вышли евреи из Египта. Заслугу. Значит, мы выше, благодаря нам. Рабнафтоль рассказал на эту тему такой пример. Значит, евреи находились в Египте, и уже стало очень тяжело там жить. Там, да? Дошли уже страшные были там, каторги, все. И еще начали молиться Всевышнему, владыка мира, избавь нас из Египта, выведи мужчин, наших мужей из этой работы, мы не можем так жить. Мужчина не человек, приходит домой, падает. Нет сил для того, чтобы там пойти прогуляться по вечерней Москве. Он падает. Утром, в 6 утра на работу. Жизнь нет радости. Сказал Всевышний, дорогие женщины, я вас очень люблю. Я готов помочь. Но было уже пророчество, 400 лет. Сказали женщины, знаешь что, Говорит, сказали так Всевышнему, мы готовы, выведи их раньше, сейчас. А мы устроим такую каторгу. Все, они все тут, все это, то, что стало 200 лет, они все это искупят. Потом Всевышний это вывел. Но при этом осталось условие, что они должны выполнить свою, что обязали Всевышнему мужчинам устроить каторгу вместо египтян. И потом с каждым пасхальным годе, что каждым поколению должен вспоминать, что вышел из Египта, помните? Почему? Когда мужчина будет недоволен своей женой. Он говорит, вот, негодяй, вот там держи, вспоминай, что написано пасхальное годе. Вот контраст с женщинами, это выполнить свою работу. Что не когда быть Египет, так и дробнафтоли.
Так они же перевыполнили.
Это уже не знаю, это что и комментарий. Они еще работают, значит, еще не весь план прошел, что-то еще немножко осталось там пострадать под их управлением. Но еще другой известный раввин, я не помню это его имя, он даже поспорил с женой часто, кто выше стоит. Так однажды, у него был, по-моему, денщик. Я и жена его издевал этим денщиком, немножко туповатый был, не смеялась. Он раз ей сказал, послушай, все-таки он мужчина, надо на ней смеяться. Понимаешь, что говорит? Он мужчина. Она начала ему доказать, что таки, потому что мужчина ничего не говорит, женщина тоже. Она что она сделала? Она на субботнюю трапезу дает ему суп куриный, курица. Он кушает отлично, вкусно. В следующую субботу опять будет суп с курицей. Что-то жесткое такое мясо. Ну все случилось, почему сегодня такой неудачный суп? Он говорит, ага, сегодня у вас была курица, сейчас петух. Это я аргумент. Чей ты муж, раввин. Послушай, надо после шхиты только. Когда зарезали, тогда действительно курица вкуснее. А так? Так он и ответил. В принципе, надо знать, что эта сеть истории, это говорит о том, что они, эти большие люди, они шутили в доме, не обижало жен. У них были нормальные здоровые отношения, никто там не плакал из-за этого. То есть, говорит о том, что надо уметь разговаривать с женщинами, надо бояться, дрожать от страха, сказать, надо сказать! Говори, спорь. Теперь, есть еще такой момент, следующая тема, все зависит от женщины, называется. Пишет Мидраш, что был такой Омбен Пелет, если помните, история с Корохом. Он был третий участник заговора после восстания против Моисея, нашего учителя. Был Корох, там и Рувен, там и Авирам, и Датанов, Авирам, и Кор, и я, он. Значит, он, в принципе, жена ему сказала, что ты лезешь в этот спор? Что ты, значит, ничего ты не выиграешь. Но он сказал, я уже обещал, дал слово, знаете, мужское самолюбие, я не могу отказаться. Сказал ему, жена, послушай, я за тебя устрою. Только не мешай. Она его напоила хорошо, пошел спать. И она села. Вышла за шастер, поспилил свои волосы, снял себе парик, да, и сидит. Проходит мимо Корох с друзьями, забирает этого она себе на восстание. И видит женщина с спущенными волосами. Тут Корох был религиозный подлец, да, Зихонный Врохе. А может он мимо к ней не подошел? Кстати, его святость не подошел. Мы бы нашли любое объяснение, но он не подошел. И женщина без косынки. Так она его спасла. И Гемара заслугу того, что он пошел за женой, сказать, она его спасла. Все здесь от женщины. С другой стороны, то же самое жена Короха. Она его испортила, она подгорела, стоит восстание, пишет Мидраш. Он пришел жаловаться, говорит, там, как, левитов не уважают, он говорит, да, должен поднять, должен доказать себя, что тоже мужчина. Она подгорела Короха, блядь, восстание. Пишет Мидраш, что здесь женщина. Если Мидраш пишет дальше, что был один хасид, он уже на одной праведнице, но не было долгий день, они развелись. Она вышла замуж за какого-то злодея, он сделал его цадиком, он жил на такой злодейке, она сделала его злодеем. Пишет Мидраш, опять что здесь женщина. История с Раби Акивой. Кто Раби Акиву вытянул из животноводческой промышленности?
Дочка он
написал. Рахель. Да, она за него взяла, что за него сделал ему большой памят хахама. Она, почитать историю про нее, она все сделала. То есть бросила все, семью, деньги потеряла. Раби Акива, он немножко там, ему было не совсем легко, там немножко, так сказать, грубо говоря, комплексовался чуть-чуть, так можно сказать, на нашем уровне 20 века. Но она... Теперь... По поводу этой интересной истории сказать, потом еще добавим. Однажды известный какой-то раввин приехал в какой-то город стать раввином. Обычно, когда коронация раввина, это трапеза в синагоге, входят, все встречают, это серьезное событие. А они настолько в этой местечке уважали раввина, что когда он приехал раввин с женой, они все вышли местные старейшины, и вместо коней убрали, и сами вместо коней начали вести его коляску. Ну, была вечерняя трапеза, да, встреча раввина, встал один шутник, балагур, местный, сказал такую фразу. Господа, говорит, тоже мы так раввину встречаем, везем его в честь и славу ему, уважение к Торе. Почему ему жена? Кто он такая, чтобы ее возили? Почему заслужил, чтобы ее тоже везли вместо коней? Та стала его жена и сказала такую фразу. Послушайте, я хочу выяснить один вопрос. Зачем вам нужен вообще раввин в вашем местечке? Вроде все люди знают, Тор учит ее. Что нужно раввин? Сказал так, раввин нужен тогда. Возникают споры, конфликты. Чем он следил за общиной, немножечко разрешал эти проблемы. Как бы контролировал ее. Ну что, знания сообщили? Знания они сами знают Тор. Контролировать. Ну, человек, который это. Ну, допустим, это раввин, он контролирует общину. А кто его контролирует? Кто знает? Он тоже не ангел, может споткнуться. Жена не следит. Потому я имею не меньше, искать прав и искать почета, чем муж. Потому что я тоже вести на свет, вместо коней. Так она сказала. Так вышли ситуации. И вот на эту тему, по поводу души зависит от женщины, надо знать, что если товарищ, кто-то хочет жениться, то или же женился, надо знать, что нужно хорошо подумать, кого выбирать. Ну, решите вообще, что он собирается делать. Смотря, исправить женщину практически невозможно. Она сама не захочет. А захочет, то вряд ли. Сама себя исправить, вряд ли захочет. А ты вряд ли исправить, не очень большой там хахам. Когда заранее, где ты женишься, уже решить. Поэтому это знать. Или хочешь быть еще ботником, как у многих принято. Сообщается заранее. И чтобы ты знал. Ты не хочешь, ты хочешь работать. Ты будешь, она не будет работать. Сообщить, если вы решите разницу, потом, повторяю, она свое не уступит, она будет гипикать. Потом мы не забываем эту вещь, заранее это все обговариваем. Кстати, вызвали такие принты, как женится щеботники, жена уже заранее знает, что несколько лет он действительно в колле учится, у религиозного человека. Да? Потом, действительно, проходит какое-то время, сейчас уже крутит всякие хитрые дела, говорят, свои гешефты крутит. Но первый год он сидит, все об этом знают, никто не понимает, скандал. Но в нашей среде русской речи не совсем так. Девушки русскоязычные, религиозные. Подавляющее большинство, они, мягко говоря, не очень заинтересованы в таком будущем. Да, это известная вещь. Очень мало кто. Это тот, кто учился в каких-то сильных семинарах где-то, не знаю, такие места. Большинство подавляющее, оно не согласно так жить. И это надо понимать, это надо решать. Повторяю, еще повторяю, что сказал. И даже она тебе обещает, но она серьезно не училась, но вряд ли такого выдержит. Это тяжелая жизнь. И это надо иметь в виду. Не быть наивным и надо знать, что ты хочешь, реши. Уже потом это вряд ли ты исправишь. Дальше. Психология женщин. Там есть несколько фраз по поводу женщины, я хочу раз привести, пытаться объяснить. Написано в Талмуде такая фраза. Женщина создана для красоты. Женщина создана для украшений. Немножко фразы, так сказать, не очень, так сказать, может быть, феминисткам не стоит об этом сообщать. Повторяю, лекции не давать им. Написано в Талмуде. Только надо правильно понимать их. Ну, вот так написано. Дальше есть фразы. Мудрая женщина только заключается в веретене. То есть она понимает только в этом, больше ничем. Так понимаете? Ну, так написано. Я вообще не будет лекция никаких раввинов, кто задает вопрос о том, что он говорит, нет, мы очень уважаем женщин. Между нами говоря, написано.
Что?
Веретене понимает.
Я имею в виду, что в домашнем уюте.
Такие такие дела, делать прясть там, свитера, да.
Так это же было тогда, как мир
изменился. Я не знаю, так написано в Талмуде, все. Это ваше дело, как понимать, так написано. Она понимает в этом? Дальше, женщины завидуют только своей сопернице. В основном зависть и соперницы. Это основное зависть. Нет, для чего нам мудрецы это сообщают? Не то, чтобы ее принизить, не то, чтобы, а просто чтобы помочь нам с ней справиться. Построить семью. Чтобы знать ее психологию, как она построена. Это еще много про нее много чего. Как женщины милосердны, не тоже только хотите. Больше отличать, чем мужчина. Потому что мы понимали это как есть. Есть украшения. Женщина любит украшения. Все. Тебе будут раздражать серьги, тратить часовое состояние у зеркала. Но это ее природа. Принимает как есть. За это нам сообщают, и тут ничего не сделаешь. Пол будет стоять полного зеркала, значит будет стоять. Тебе ничего не поможет. Никогда. Будет опаздывать. Все. Из разговора надо закрыть папку, она нормальная женщина. Вот не цадика большая, но нормальная. Я уже Сара, там, Рахель, вряд ли ставили зеркало полдня. В крайней мере, сегодня наши мудрецы так написали. Более того, настолько важны украшения для женщин, что Эзра Пикен, Эзра сделал такану, чтобы корабельники специально ходили по селам, продавали украшения женщинам. Специально была такана, чтобы быть нравиться мужу. Но Мишна Мидраш откуда узнала? Мирьям, что Ципор развелась с мужем, что она была, не было ни косметики, и она удивилась, и она спросила Ципору, жену Моисея, почему ты без косметики? Она сказала, моему мужу это не надо, она просто развелась. Это значит, что жена Моисея приняла косметику? Ципор, это кто? Это представить? Да, принимала косметику. Очень серьезное дело. Теперь, есть еще из Талмуда, женщина — это отдельная нация считается. Есть еще несколько вещей, которые гаджеты, ученые тоже обнаружили, что женщина вообще другой психологии, она по-другому мыслит, она больше там, например, для женщины очень важна не еда, а обстановка в виде, там, красивые цвета, всякие картины, это важнее. Он часто эстетика, такие вещи, больше эмоции, там, она, эти вещи надо учитывать, она как бы больше область сердца.
Вообще, но бывают за конкретные случаи.
Не слышу.
Совершенно другие.
Бывают исключения, правда, согласен. В общем, это так, все. Так, наверное, в наших книгах. Бывают исключения, бывает, что женщина, бывает мужчина, бывает мужчина, бывает женщина. Бывает. Но в основном это не так. Пока. Вот до 21 века все изменится, все меняется, правильно? Вот кольца будем носить мужчины, рожать будем, я не знаю. Вот так было всегда до последнего дня.
Все. А мужчины разве не носили кольца?
Вы носили? Это я знаю, да, это значит, что носили, да, там посуд, да, так еще. Ну, последние мужчины писали носить кольца каким-то причинам. Да? Не знаю почему. Но возрождается старая древняя традиция. Возвращение к нашим камням. Нашим кольцам, пожалуйста, ходи носить. Мне это не мешает. Я сам не буду носить. Другие проблемы. Ну, выходи, носи, поздравляю. Дальше. Это тема очень большая, но я просто хочу сегодня успеть, это, чтобы мы это знали. Эту тему есть много лекций дают, это надо отдельно разбирать. Тему психологии женщин. Но это основные вещи, которые сказали наши мудрецы. Не дай Бог их не умолить, их даст, это просто показать, что это отличается. Чтобы ты знал об этом. Но женщины любят бояться тараканов, мыши. Чтобы мы знали, боятся. Ничего не показать. Будут бояться, а будет тараник нормально. Выйдет мышку. Все, ничего не поможет. Никакой у вас никакие лекции. Дальше. Следующая тема — не соответствие. Это очень популярная тема, не только мужчин, женщин, мы другу не подходим. Интеллигентный выход из ситуации. То есть так, я к нему хорошо отношусь, замечательный человек, мы не подходим. Отличная мотивация. Мы не скандалим, мы культурные люди, мы не подходим. Как сказал учитель Рав Симха Коэн, что он был здоров, что нет такого слова «не подходим». Вы не человек, я, но женщина не подходит. Ну, если построишь семью, так и будет. Отец зависит. Потому мужчина в своей натуре не подходит женщине просто. Поделался? Подойди. Это ты тоже сделал. А так, конечно, не подходишь. Это не аргумент. И не нужно воспитывать. Женщина готовой. Это разговор уже слышали. Это не серьезно. Ты должен жениться. Воспитывать умно, с умом. Он не понимает, что ты воспитываешь. Но надо воспитывать. Это идея, что тут несоответствие. На самом деле, я вам рассказал примерно первой лекции. В этом случае помочь противоположное, и вместе с тем можно построить семью. Может, ваш человек, который немножко понимает, немножко духовный человек, он на самом деле может построить, в любой ситуации, даже с человеком очень может построить семью. Может. А бывает человек, который не духовно развит, человек, который немножко далеко с идеала, то он даже человек, который подходит, ему не может построить семью. Это, я сказал, Рав Симха Коэн, удача в семье зависит не от того, до свадьбы, а что происходит после свадьбы, как ты все строишь. Это, я сказал, Рав Симха Коэн. Поэтому здесь надо понимать, что, конечно, мы изначально ищем больше подобия себе, потому что говорили на первой лекции. Но под фактом мы стараемся, даже когда не подходят, ну, эти внешние, по крайней мере, какие-то факторы, построить такие семьи на этих разных, которые между нами есть. Теперь, есть такой еще момент — помощь жене. Это такая митцва в Торе. Помоги, там, ты видишь осла, который нагружен чемоданами, да, вольный перевод, помоги ему. Но, значит, надо, что твоя жена — это не хуже осла. Я дежурный, надо помочь. Она зовет, она сгибается, побеги, помоги. Это не нравится роскошь, это просто элементарно помочь. Потом надо знать в курсе, что происходит в доме. Поговорить с ней, надо просто пойти в магазин, что такое сделать. И это очевидно видно, что ей дается тяжело. Надо пойти и сделать. Ничего не могу сделать. Надо выбудмиться, помоги ближнему. Твоя жена не хуже соседа, не хуже своего товарища. Поэтому это вещь элементарная. Я буду об этом забывать. Ну, самое, особенно надо отвергать в шаббат, будет тяжело, потом в субботе много еды. Товарищ, заранее ставь свои силы, свое время, и будь сказать, помоги своей жене. Была история про одного товарища религиозного, который пришел к раввину, жаловался на свою жену, что у нас там проблемы, в чем дело, он требует, чтобы он помолся в субботы. А он говорит, что он спросил, а что ты делаешь, спросил его раввин. Я, говорит, иду утром в микву, ходишь в микву, ходишь в синагогу, одеваюсь в финский костюм, два раза Тору, перевод Онкилоса, уже готов к субботе. А она что там в кухне возится, не что там делает. У нас конфликты есть. Кому раввин, дорогой мой, пойдешь мику попозже, надень свой костюм попозже, и помоги своей жене, не морочь мне голову, тогда все в порядке. Ну, за счет своей силы, не говорим, это тяжелое время, помогаем жене, то есть на тем не было споров. бывает, что, так сказать, уже на тебя завалено что-то вообще очень много, ты не удержишь, и надо просто с ней уладить. Что я тоже не могу делать, не сами делать вещи, которые я просто не могу делать. Делай вещи, которые ты можешь делать. Ты можешь что-то делать. Понятно? У меня был товарищ, который готовил дома вместе с женой. Хорошо готовил, повар хороший, как готовил. Не можешь готовить, надо делать другое, мусор выкинь, мусор все могут выкидывать. Надо на курсы проходить. Понятно? Мне нужен такой договор. Я говорю, прошу ее, не дай сами делать то, что я не умею делать. Да? Я умею кое-что делать, я так буду делать. Понятно? Это очень важная вещь. Дальше. Следующая тема — помощь даже роженице. Жена родила, мазл тов. А то немножко тяжелый момент.
Какой?
Обычно, когда жена рожает, это спринты сегодня, что 2 месяца воздерживаются от супружеских отношений. Врачи тоже говорят, что это нехорошо, хорошо там зажило. Это немножко тяжелый этап в жизни мужчины, беременность, это не последний месяц, особенно последние 2 месяца. Первый месяц тоже бывает очень тяжело, мужчина сейчас на нее вырывает, ее тошнит, вообще в случае, может быть, она и не заинтересована в супружеских отношениях, это имейте это в виду, ее состояние. И поэтому сказать нет, так нет. Что делать? Это испытание, да? Ничего не могу сделать. Могу облегчить. Но часто в конце беременности просто трудно. С супружескими отношениями, да. И просто очень трудно, и нет сил на это. А потом она родила, еще 2 месяца обычно ждут. Вот это может быть перерыв 3-4 месяца. А это надо знать не просто. Мы про особых цадики, которые вообще с неба не спускаются. Они готовы будут так всю жизнь жить. Средний религиозный человек, он, так сказать, ему это немножко тяжело. И это значит, что идет тяжелое испытание. Дорогого товарища, пускай подготовится нормально к этому. Да? Я сам знаю, что это такое. Непросто. Здесь надо знать, что когда женщина рожает ребенка, немножко внимание переключается на ребенка и меньше на мужа. Вот дальше мужчине немножко придется на это знать, что внимание будет ему уделяться меньше. Может, это жареная картошка, он очень любит, будет появляться меньше. И не обижаться заранее, зная, что сейчас главное, сейчас ей ребенок, а не ты. Ничего не сделаешь. Вот многие мужья обижаются, но ничего не делаешь, заранее предупреждаю. Родила, уже другая стадия, главное сейчас ребенок. Не говорит о том, что она тебе плевать. Нет, я скажу на лекции, что она тебе думать. Но остальные так не происходит, к сожалению. Но и многие начинают курсы на лекции не проходят, и не обращают внимание на мужа. Все мысли только о ребенке, о кормлении, о бутылочках. А ты просто обслуживаешь дом. Да, несколько месяцев так, по крайней мере, будет. Ничего не могу сделать. Пришлось попрыгать. Если ты забудь о себе. И что это там нормально пережить? Надо, я скажу еще одну вещь такую. Что надо как-то в эти месяцы надо понимать, что женщина сейчас, у нее очень-то процесс беременности приходит тяжело, часто. И когда она рожает, ей очень потом прийти в себя становится очень тяжело. У нее бывает, понятно, как после родовой депрессии бывает у некоторых женщин. Вообще это очень тяжелая вещь. Это женщина, которая бывает после каждых родов, у нее бывает депрессия, 1-2 года, это очень тяжело вынести. Это же отдельный случай, понятно, что. Но даже не такой депрессии, но состояние первого месяца очень тяжелое. Нет никакого нежелания с тобой, может быть, даже близко общаться, может быть, и все. И на другой стороне, со своей стороны, должен быть не очень внимателен, что ей сейчас очень тяжело, и требуется поддержка. То есть, если ты сейчас будешь не в центре внимания, будешь сбоку припеку, но ты должен. Пока это то, что ты заинтересован. Ты думаешь о ребенке, хочешь помочь. И здесь, может, надо, кстати, с женой тоже договариваться, как ты будешь себя вести с ребенком. Кто будет ночью вставать? Серьезный вопрос. Надо как-то между собой решить. Не знаю. Ты один раз, она. Бывает, ребенок ночью напролет, ночами не спит очень часто. Бывает, что людей просто очень тяжело. А тут вопрос как-то решить. Чтобы она, иногда она. Решите сами. Но это нечего делать, надо там бегать, там покупать коляски, возня, это тяжело. Много крика будет, умеешь усыпаться, тут ничего не сделаешь. Но повторяю, надо, во-первых, иметь смысл подарить жене подарок, она родила. Это очень важная вещь. Кроме того, чтобы получать подарок в больнице, Министерство здравоохранения, я не знаю, взять этот подарок, но ты, пожалуйста, со стороны сделай подарок жене, что ты рад тому, что ты родила, а не злись. Ты родила двойню, это тяжелый случай. Для нашего брата, это надо двойные силы набрать. Отдельную лекцию. Если троню родила, то это, я ничего не могу помочь. Это уже надо идти сам большим раввином. Это очень тяжело.
Еще 3 мальчики.
Да. Это уже, я не знаю, что такое. Это уже Машева. Это цадик полный. Если Бог какое испытание послал, мазал там, конечно. Кстати, в Израиле очень много, в Америке. Тройни, двойни, это вообще. У меня не было двойни. Мне было достаточно тяжело без двойни. Но мой человек слабый, мы твои сильнее. Как будет, как Бог послал. Да? Ну, повторяю, что пока мы не выявим про двойни, потому что такое возможно в жизни бывает такое, так что не падать духом. Я сказал, вот один человек, который делал двойни, если мы разговаривали, он говорит, что не первые два месяца, а чуть попозже, потому что так тяжело. Он дома прыгал, бегал, как спортсмен. Один ломает что-то, он бежит туда, а это ванна бежит на кухню, ломает это. Вот так он прыгает сюда. А Валька ночью оба орат. А он проснулся, будет второго. Этого усыпил, этот проснулся. Я говорю, это просто это. Так мы зовем на помощь бабушку и тещу, дедушку. Помогают иногда, вообще не получается, помогают. К сожалению, нужно признать факт, что многие молодые девушки наши, современные, им очень трудно это все делать. Не привыкли ни к этому, вставать ночью по ночам, не спать. Если ребенком возиться, не так себя вести. Здесь надо, чтобы помочь женщине. Вот, научиться этому. Надо знать, в Израиле специальный курс для родов. Учат молодых девушек. Как рожать, и еще как делать все эти после родов. Есть курс, как и здесь у вас, но то есть, это очень тяжело. Сейчас она не знает, такое. Не привыкла к этому. Это тяжелая вещь. Поэтому это надо, могут и помочь. У меня жена дает свою книгу «Спока», например. Очень рекомендую Бенджамин, известный американский врач, психолог, вопрос родов, все. Стоит, чтобы она имела дома такую книгу, читала, что бывает, женщина не знает элементарных вещей. Бывает, что надо ребенком как-то за ним ухаживать, она не знает, он у нее всем плачет, она ничего не может уступить. Она просто выходит из себя. Она вся на нервах. Надо знать, как ребенку.
Сколько это полное дерьмо.
Не знаю. Я так я-то говорю?
Нет,
вы говорили опытное психолог. Не знаю. Она пользуется и очень помогает. Я не буду по-моему спорить, правильно? Я говорю, моя жена им пользуется, она говорит, что просто ее спасает. Все, так она сказала. Это наше индивидуальное мнение. Мы не обсуждаем сейчас спок, моя лекция на тему спок. Цадик или не цадик, а просто лимайся. Помогает, не помогает. Не помогает, это книга «Святая помощь». Помогает, читай, все. Не занимайся идеологией, спорами там. Лимайся, не помогает, возьми другого. Ничего не помогает, так сам садись с психологом, пиши книги. Так, это по поводу того, что происходит. И здесь... Я просто в курсе этого, что бывают случаи, когда ребенок вообще не дает спать. Часто бывает просто потому, что не знают, как за ним ухаживать. Бывают даже случаи, когда ребенок ночью орет, а иногда нам нужно... Бывают случаи, когда он просто нельзя его брать даже на руки. Он привыкает к рукам, и потом ночью вообще не дает спать, лезет в постель к родителям, и не дает спать с ними насильно. Здесь надо просто... Об этом написано в нашей книге по психологии с ребенком, что иногда нужно, может быть, потерпеть, чтобы он поорал. Бывает, что он успокаивается. А если нет, он будет всем на руках, и жизнь потом в кошмар. И так учитывая, что наша тяжелая жизнь, когда значит, что кто-то тебе не дает спать, то это уже моя извиняюсь. Это можно же просто... Я просто знаю случаи такие, когда вот люди доходили, просто доходили из-за этого, не зная просто этих вещей. Я бы посоветовал посидеть с Богом, и все. Он пишет, что делать. Потом перемет ребенок в это орет, и сидим там что-то непорядки бывает. А попозже бывает просто он балуется. Он уже привык, ему нравится, он в твоих руках. Так он же не хочет и спать. Здесь бы уходит, бывает даже сутки, двое, чтобы он орал всю ночь. А потом он отучится, бывает такое, надо знать, когда это просто. В каком возрасте? В этот несколько месяцев проходит, уже да. А тогда этот работает кардинально, он же будет спать более-менее. А если он болеет, ничего не могу сделать. Тогда же надо помогать, лекарства придется. Это же вопросы технические. Но просто надо знать, что... Помню, когда у меня родился ребенок, мне было очень тяжело из-за этого. Что я не жена, вообще не имею никакого опыта. Нет родителей, ни от кого не получили. Мы не знали, что делать. Было очень тяжело. Второй ребенок то же самое. Да, что сильный, всю жизнь опыт. Но первый дети, особенно первый ребенок, очень тяжело. Здесь часто. Когда жена рождает ребенка, зовут на помощь дорогих родителей двух сторон. В Израиле очень принято. Многие женщины в Израиле религиозно рожают, они вообще дома не бывают. 3-4 месяца сидит дома у мамы. Муж вообще сидит у себя дома, жена там, потому что она там заботится и все. Но нашему братскому товарищу русскому не очень такое грозит, что теща заберет его жену к себе, а ты будешь там дома сидеть один. Поэтому нам придется брать самим. Я просто знаю по опыту, что многие знакомые мои зовут бабушек, дедушек на первые два месяца. Это вас немножко помогает, а бывает, что некому тебе прийти, бабушки, дедушки не приезжают тебе в гости. И за батенька своими силами. Все, что еще на эту тему, что если, значит, приезжают в гости твои тещи, твоя свекровь, дорогой мой, то ты немножко, значит, свои, значит, эти два месяца, когда теща будет дома, немножечко меньше разговаривать, слушать много указаний, советов, и тихо сидеть. Ничего не могу делать. Но за тещей сидеть тихо. Нас не скандалит, он тебе помогает. А, не хочешь слушать совет, тебе придется. Да не зови тещу. Понятно, у меня был один товарищ, это же москвич, очень хороший парень. Женился, мазал тов. Родила, мазал тов. Но нужна теща. Зовет тещу, приезжает теща. А теща их кормит обоих. Он все в Ешиве. Жена в Ешиве не учится. Одних не хватает. Значит, дорогая теща их обоих кормит. приходит теща, говорит, совет, ты что делать? А он уже мужской собак, ты мне теща будет учить жизни, что жаловаться ко мне, что делать? Ему сказал такую вещь, пока теща тебя кормит, сиди тихо. Я не вижу выхода. А ему теща лекции читать. Кто тебя кормит, мой друг, заказывает музыку. А с ней сови тещу, сади работай. А так нет, это известное правило. Известно, ничего не поможет. Ну, слышишь, вначале я тебе даю деньги, да? Сиди тихо. Не хочешь деньги, давай. Все. Он очень, ему было неприятно услышать. Знаешь, что здесь делать дальше? Но ничего ему не поставил. То, что я мог сказать ему. Ну что, хочешь на тещиной шее быть командиром? Она ему покажет. Я вообще, она была врачиха из Москвы, такая, женщина с характером. Она ему устроила. Он думал, женился, погулять. Не, просто это элементарно. Это даже удивился, он даже претензий еще имел к теще. Мне тоже, слава богу, мне теща не помогает, особенно жить. Меня не учит жизни, я тоже не учу жизни. У нас нормально точнее с тещей. Она не будет у меня дома бывать. Нет проблем с тещей, слава богу. Я даже себя хвалю, если тещу надо часто хвалить. Вы моя лучшая теща в мире. И это нравится, он доволен. Надо даже подарки иметь смысл на тещу давать. Вообще для профилактики.
Лучше, потому что другие,
нет? Нет, подарки тоже, не только жене, тещи тоже.
Нет.
Да. Теща? Вообще надо быть умным, надо быть дипломатом, надо с тещей скандалить. Подарки. Тебе теща дает совет, что внимательно. Отлично. Я вас подумаю. То есть пока что ты ее слушаешь. Ты можешь наоборот потом. Вот ее слушаешь. Хоть тещи говорит, да, ты же гениальная идея. Слушайте, почему ты не подумал? Знаешь, как дипломат, артистам надо. Эй, там не говорите же. Все слушаешь, внимательно слушаешь. Что делать? Сидишь тихо, понятно? Потом видишь наоборот. Что делать? Но, с другой стороны, еще такая тема, я не успею все затронуться же, по поводу тещи и свекрови, по поводу жить вместе. Если, к сожалению, не успеют рассказать. Это очень серьезная тема. Поскольку я просто с Божьей помощью вернулся в Святую Землю, я не знаю, как я приду сюда обратно. Просто несколько слов на эту тему, что это же тема очень актуальная. Вот если я вернусь, я вам расскажу подробно, просто несколько слов, чтобы уже я вам скажу честно эту тему. Только не переживайте. Наши раввины очень против этой идеи совместной жизни. Очень против. Чтобы вы просто знали об этом. Совместная жизнь с тещей и свекровью. Это разрушает семью. Все нет выхода, теща заболела, чтобы она была здорова. Пойди сюда, попал бы в машину, чтобы она была здорова. Нет выхода, 10 дней, то должна вместе с ней посидеть. Нет выхода. Но жить так долго, это разрушает семью. И чтобы в такой ситуации прожить, это надо быть, я не знаю, фокусником большим. Надо членом окончательно третий атром, 10 университетов, чтобы с ней прожить. Желательно изначально это все, чтобы вместе не жить. Как можно дальше. Можно в гости ездить, покупать цветы. Как можно дальше. Все для здоровья обоих семей. И для тещи, и для тебя. Болезнь. У меня был такой цепурчик. Многих русских гипотезов такая болезнь, да? Сэкономить деньги, потом живут вместе три семьи в одной квартире. Да, в Израиле такое дело. Ну что, хотите сэкономить, дают там сумму какую-то там. Ты дают деньги, а две квартиры снимать. Что мы делаем? Снимаем одну квартиру, но две семьи. Потом весело. Процент развода в русских семьях в Израиле, репатриантов, выше всех в Израиле, доходит 50%. Одна из причин вот это. Вместе никак не получается. Как сказал тому израильтянину, что у нас в Советском Союзе живут вместе, он чуть не упал в обморок и не попал в аварию за меня. Он не мог это поверить. Он сидел за машиной, говорю, да, мы вместе с тещей. Он начал дрожать. Он говорит, не может быть. Там такое понятие даже нет. Вот там другие условия, там не могут жить отдельно. У нас тут прописано, мы же в ЖЭКе прописаны. С другой стороны, просто говорю, что это очень тяжело. Да, но гейном привыкает, но очень плохо кончается часто. То есть, когда две хозяйки в доме, я извиняюсь, это уже... У меня дома даже другая проблема. Я на тещу уживаю, жена не уживает от тещи. Сама своей мамой. Ругаются. Я тихо сижу. Я уже на этой лекции читал. Я тихо, здравствуйте, спасибо, очень вкусно убегаю. Они же ругаются. Две хозяйки в доме. Жена хочет быть одна хозяйка. Жена хозяйка одна, и терпеть не может никакого контроля. И не даже самая большая праведница. Да, а вы понимаете, возьмите Авраама Авину. Вы знаете, что у него было там Сара, там и там Агарь. Они жили в отдельных шатрах.
Да,
нет. Яков, Лея, Рахель, отдельных шатрах. В одном шатре не жили. А были божьи праведники. Но в одном шатре не жили, батенька. Хочешь иметь три жены, иметь три шатра, три квартиры. В Мичуринском, да, на этом. А в одном хочу. Вы его съездите. А я не вижу другого выхода. Понятно? И я тебе повторяю, поэтому, может быть, даже где-то лучше заработать, поработать, чем и такие. У меня был такой товарищ, он сделал такой опыт, эксперимент. Очевидно, он любит эксперименты ставить. Он пришел ко мне, мне приезжала теща из Москвы с мужем.
У него была большая тяжелая проблема. Он был сам религиозный, жена вообще не хотела быть религиозной. Но он как-то ее все-таки там держал. Побежали дорогие родители, тоже нерелигиозные, которые, вероятно, не мечтали о таком зяте, когда ударился в религию. А я бежал из Москвы, он паник бежит ко мне, говорит, Рэбе, что не Рэбе, но что делать? Что делать? Бежать теще. И так в страхе дрожит. Я говорю, а что ты хочешь делать? Я говорю, ну, я хочу снять квартиру, будем вместе жить, машканту выиграем, эту суду получим от банка, и будем вместе жить. Советская психология. Я говорю, знаешь что, я сейчас почувствую, не то. Пойдем раввина спросим. Все раввину рассказали, он чуть в обморок не помню, еще говорит, ненормально, говорит. Сними один квартиру, подальше от тебя. Он его не послушался. Снял квартиру вместе. В религиозном районе еще снял. Не религиозных жителей Москвы, а сделал религиозный писатый район и хасидов. Не то, что они стали религиозными. Они его жену отучили от религии быстро. И он бежал от них далеко в деревню, в глушь. И настолько отношения испортили после этого, что в конце раза тремя детьми развелся. Эксперимент он поставил, сэкономил на квартире. Это очень рискованно.
Я говорю же, было гораздо хуже, если бы выносили иначе.
Повторяю, я знаю, что в России есть такая проблема, я просто ничего не могу сделать. Да что сказать, знаете, я не могу купить кошелек, что тут буквально сильно ничего не продают. Ну, что хотите, чтобы я сделал? Иди в Макдональдс. Да там бекоханная пища, будешь кушать в Макдональдс. Не бекоханная не будешь. Потому что там есть теща, это бекоханная пища, не можешь жить без тещи. Значит, будешь жить бекоханная пища, что могу сделать? Ну, вы изначально стали делать все, чтобы не жить. Значит, будешь работать на второй смене. Что я сделал, что мне хотите? Я могу что-то дать. Мой человек сам мне говорит, нет выхода, нет выхода. Ну изначально, то, чтобы об этом знали. А некоторые говорят, что это большая проблема в Израиле там. Приезжает тетя даже. Тетю ждем к нам в гости. В гости ждем тетю. Потом такое начинается дома, себе все перессорились. Женщина не терпит никакой конкуренции. Мужчина еще может. Женщина нет, она одна, все, командирша. Чапай. Ничего не поможет. Это чтобы повторять тем, что я говорю очень коротко. Да? Может быть, сказать, а у меня теща золотая, у меня все прекрасно. Может быть. Но часто бывает наоборот. Чтобы мы знали, у меня были обиды и претензии. Понятно? Это по поводу того, что мы говорим, попросили по поводу тещи свекрови рассказать. Но в гости надо нормально отношения поддерживать, надо уважать тещу свекрови, звонить им, давать им подарки, чтобы они к тебе хорошо относились, а вместе стараться не жить. Все, мы, значит, на сегодня наши лекции кончаются, с Божьей помощью. Очень благодарен всем за слушание, что пришли меня послушали. Божьей помощью, если бы это, мы пошли половину, сказал тем. Сказал еще некоторые вещи, которые я буду с вами обсудить, я уже не успеваю никак. Ну, с Божьей помощью еще окажусь в Москве, может быть, я договорюсь там с нашим руководством, может быть, я еще и успею вам еще. Но я думаю, что много было, есть какие-то вещи, типа критики, все, которые тоже очень надо знать, как критиковать. Я уже просто не успеваю физически. Надеюсь, всем удачи пожелать, надеюсь, у нас всех будет в семьях мир, дружба, любовь. И надеюсь, что это немножко нам всем поможет.